Сразу стук колес стал громче и резче, паровоз загудел и запахло дымом.
«Далеко отъехали», — сказала Ирка. «Как возвращаться будем?»
«Вернемся!» — радостно откликнулся Сеня. Как и все мы, он никогда еще не ездил на поезде, но если мы с Иркой могли скрывать свои чувства, делая вид, что такое путешествие нам не в новинку, то Сенечка ликовал открыто.
В вагоне было совсем темно. Я протянул руку и нащупал тонкие пальцы Ирки. Мною овладело странно щекочущее чувство полета с горы.
«Ты хорошая», — прошептал я.
Не знаю, услышала ли Ирка, но она сильно сжала мои пальцы. А Сенечка, не поняв, о чем речь, спросил.
«Что ты говоришь? Что случилось?»
«Тебе еще рано об этом знать», — сказал я. Ирка засмеялась. Туннель кончился так же неожиданно, как и начался. Слева показались сады, задние стороны домиков, узкая улица, обращенная к нам некрашенной стороной. Над нами совсем близко тянулась к небу твердыня башни. Значит, железная дорога шла по внешней границе полумесяца, который образует город. Затем на конце рога полумесяца шла под землю и, обогнув твердыню, вышла на поверхность у другого рога полумесяца, совершив таким образом круг. С другой стороны путей снова появился гигантский лозунг «Своим трудом крепи чистоту отчизны».
«Ты видел много книжек», — сказала Ирка.
«Все эти люди как-то не по-нашему одеты. И платья до земли, и шляпы, и этот пояс такой странный. Что это значит?»
«И лошади», — вмешался в разговор сообразительный Сенечка. «Разве так бывает, что ни одной машины, ни одного самолета?»
«Лошади», — повторил я. «На лошадях ездили раньше, чем на машинах и самолетах».
«Ясное дело, что раньше. Кто такое платье по доброй воле носить будет? В нем не побежишь, не прыгнешь. А как в нем драться на ножах?» — произнесла Ирка.
«Или от мента убегать», — сказал Сенечка и засмеялся. Во дворе домика, выходившего задом к путям, сидел старик с деревянной ногой в полосатой фуфайке. Он погрозил нам кулаком и крикнул что-то непонятное. Девочки в соседнем вагоне громко пели хором. Мы вернулись в центр городка. По главной улице двигалась высокая черная карета. В ней сидела дама, которая обмахивалась розовым веером. Рядом с каретой ехал верхом молодой человек, который разговаривал с дамой, склонившись к ней. На центральной улице перед самым большим в городе трехэтажным домом с колоннами стояла другая карета без лошади. Толстяк в синем халате красил ее в синий цвет, а на балконе второго этажа стоял другой толстяк в красном халате и давал указания. Три дворника в ряд подметали улицу. За ними шел человек в мундире с золотыми пуговицами и золотой каске, который следил, чтобы улицу хорошо подмели. Перед магазином стояла длинная очередь. Низкое здание вокзала отрезало от нас улицу. Вот и платформа. Только на этот раз мы подъехали к ней с другой стороны. Начальник станции в красной фуражке поднял жезл, приветствуя нас. Женщина со сложенным зонтиком в руке стояла на платформе. Я взглянул на солнце. Мы путешествовали полчаса. Девочки-школьницы шумом и гомоном посыпались из соседнего вагона. Они промчались к выходу, обтекая бурливым ручейком одинокую женщину. Мы тоже вылезли из вагона.
«Кондуктор приходил?» — спросил начальник станции.
«Нет, кондуктора не было», — сказал я.
«Ничего, завтра будет», — сказал начальник станции. «А пока можете заплатить мне. С вас по 60 копеек».
Он взял деньги, приложил пальцы к фуражке и затем поспешил вперед к паровозу, откуда устало спускался машинист.
«Больше с вами никто не приехал?» — спросила женщина с зонтиком.
Она была красиво зловещей, роковой красотой. Ее лицо было белым, словно покрытое мукой, и на нем отчаянно сверкали черные глаза.
«Вы же знаете», — сказал я.
«Я ничего не знаю», — воскликнула женщина. «Я жду уже целую вечность».
«По-моему, вы единственный несчастный человек в этом городе», — сказала Ирка, как бы приглашая женщину ответить. Та ответила не сразу. Она смотрела через Иркино плечо вдоль поезда,
состоявшего всего из двух вагонов, будто на самом деле надеялась кого-то увидеть. Затем, убедившись, что и на этот раз никто не приехал, женщина обернулась к Ирке и сказала: «Я счастлива. У меня есть хорошая работа, отличная зарплата, у меня отдельная комната. Чего вы еще от меня хотите?»
«А кого же вы ждете?» — спросила Ирка.
«Глупости какие-то!» — рассердилась женщина. «Кого я могу ждать?»
«Успокойтесь, Мария Осиповна», — сказал, подходя, начальник станции. За ним шел машинист, неся небольшой чемоданчик. «Вас никто не хочет обидеть?»
«Вы же не хотите обидеть Марию Осиповну?»
«Если я работаю, честно отрабатываю свой хлеб, если я честно встречаю поезда и никому не мешаю, это не основание, чтобы меня упрекать?»
«Вас никто не упрекает», — сказал начальник станции. «Это естественное любопытство приезжих. Вы ведь приезжие? Сейчас мы проверим ваши документики и узнаем, почему вы ходите по городу и задаете провокационные вопросы».
Начальник лукаво улыбнулся, но мне стало не по себе.
«Простите», — сказала Ирка жестко, — «но нам некогда с вами разговаривать. Мы тоже на работе. Мы тайно проверяем, как работает железная дорога. Вам это понятно?»
Она сделала такое ударение на слово «вам», что начальнику станции все стало понятно.
«Прошу прощения за задержку», — сказал он, не поверив нам, но и не желая искушать судьбу.
Мы вышли на улицу. Хвост длинной очереди в булочную пересекал мостовую. Мы с трудом пробились сквозь толпу. Толпа была веселой, улыбчивой, полной надежды и даже уверенности, что хлеба хватит всем. Миновав очередь, мы увидели мирного вида бабусю, которая шла по улице, волоча пластиковую сумку, из которой высовывались два батона.
«Нам надо пройти к пустым складам», — сказала Ирка. «Мы приезжие и немного заблудились».
«Пошли», — радостно сказала бабушка. «Нам по дороге».
«Отчего такая очередь за хлебом?» — спросила Ирка.
«Завтра спонсоры будут наш город инспекции показывать». Бабуся показала нам твердыню, вознесенную к небу. «А у нас народ какой? Никакой благодарности. Если что будут давать, устроят очереди, не дай бог».
«Значит, сегодня все продают на два дня вперед?» — догадалась Ирка.
«А завтра, как всегда», — и бабуся лукаво улыбнулась. «Лучше и не суйся».
Я угадал улочку складов, сбегавших ко рву. Мы покинули бабусю, которая еще стояла наверху.
«Мне интересно», — сказала Ирка. «Откуда они набирают таких людей? Может, в пробирках выращивают?» — спросил Сенечка.
«Я думаю», — сказал я, — «что наловили в разных местах и свезли. И теперь они уже давно тут живут, привыкли. Они счастливые, у них колбаса есть».
«Ты прав», — сказала мрачно Ирка.
«Им всегда повторяют, что за пределами города колбасы нет».
«А разве есть?» — спросил Сенечка.
«Я пробовал», — сказал я, — «в школе гладиаторов».
«Школа гладиаторов — это нетипично», — сказала Ирка. «У них связи со спонсорами, со спецснабжением».
«Так я и не попробовал колбасу», — сказал Сенечка и проглотил слюну.
«Попробуешь, обязательно попробуешь. Я тебе слово даю», — сказала Ирка.